У эфире «Ночная свобода» у Минску 22 годины. У студии Ольги Короткевич. Добрый день. Гостем «Ночной свободы» сегодня громадский редактор этого тыдня, лекар поводле адукации, громадский активист Олесь Островский. И он сярод іншага прокомментуя о пытании, коли бы вы были смертельно хворым, каким был бы ваш заповед?
Хотел защищать свое творчество. Я рисую, я пишу.
А так само на пытание про эвтаназию.
Кто его будет лишать жизни? Кто эту кнопочку? Ведь все-таки это убийство, вот это не комара убить.
Это как лечение. Это не палач, это врач.
Доследы. Белорусские науковцы, геодезисты, после докладных подликов пришли до высновы, что белорусский центр Европы находится у Полоцку. Географичные центры Европы так само есть у Литве, Латвии, Польши, Украине и Чехии. Як робятся такие высновы? Выключение Юрасія Губаревича с партии БНФ набыло громадский розголос, и процессы у партии БНФ будет сегодня комментовать Валентин Голубев. А так само выники этапу теннисного турниру Кубку Дэвиса Беларусь-Швейцария. Облога белорусского интернета в ночной шитанце мы завершаем Франца Сівко. А так само вы почуете іншую информацию дотычную на дворе, и зараз новины.
Добрый вечер. У студии Алена Строве. Олімпійський огонь прибив у аргентинську столицю Буенос-Айрес. Тисячі поліціянтів очепили 13-кілометровий маршрут шестя Олімпійського огню. У випадку можливого уступлення України і Грузії у НАТО Росія буде вимушена прийняти заходи у відказ для гарантування своєї безпеки, так заявив начальник Генштабу російських озброєних сил генерал Юрій Балуєвський. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не будет брать удел в церемонии открытия Олимпийских гульню у Пекине. По воле представников ООН, это решение не связано с критикой Захода деяния у китайских уладов у Тибете. На полночи Афганистану зникли двое супрацовников немецкой гуманитарной организации «Киндерберг». Это местные жихары, лекар и кировца, в связи с именем от авторка. Былому президенту Франции Жаку Шираку уживленный кардиостимулятор. Поведомляется, что операция прошла поспехово. Чекается, что 75-годовый Ширак вернется до дому на выходные.
Я дякую за международными подеями слушать Алена Струвы, ну а зараз ведущий дзённого эфиру Юрась Бушляков о подеях у Беларуси.
Вядомы імічмейкер, британскі політтэхнолог Тимоті Белл заявіў, што яшчэ не падпісаў контракту на працу з Беларусю. Белл спадзяецца, што контракт будзе падпісаны на працягу найбліжэйшых 2 тыдняў. Раней 66-гадовы британскі лорд выказаў згоду папрацаваць над паляпшэннем міжнароднага іміджу Александра Лукашэнкі. Суд Пуховіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразовскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Абразовскага абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімічнага заводу, на якім маюць намер вырабляць пестыцыды. Пра рашэнне суддзі гаворыць Сергей Абразовскі.
У данном решении ничего не сказано о причинах, которые послужили собранию граждан. Судья боится назвать причины, а я бы назвал несколько причин. Несоблюдение законов Конституции – одной из причин. В Сербии, возле Белграда, взорвался завод по производству пестицидов и накрыл Белград. Мы что, должны ждать, когда нас накроют облаком? Так и Минску хватит.
У Менску сегодня демонтованы помник Максиму Богдановичу. У соковику Александра Лукашенко, ознаемляющийся с реконструкцией театру оперы и балету, распорядился перенести помник поэту, что стоял перед театром, ближе до улицы Богдановича. Рада Товариства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка Міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы. Таварыства запрашае ўзяць удзел у дыктоўцы 18 красавіка а 18 гадзіне, сабраўшыся ў скверы каля Менскай ратушы. У якасці тэксту дыктоўкі будзе прапанаваны зварот грамадзянаў да Александра Лукашэнкі аб стане аховы гістарычна-культурнай спадчыны ў Беларусі. Найбольший оператор мобильной связи у Туреччине Turkcell поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию Best. У компании Best махчимость угоды с турецким оператором пока что не комментуют.
У эфир Радио Свобода и Минский час 22 годины и 5 хвилин.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Наша віктарына сёння звязаная з падзеяй, якая адбылася ў Беларускім народным фронце, дакладней у партыі БНФ. 9 красавіка адбылося пасяджэнне камісіі партыйнага кантролю. Першым на камісію, яка засядала ў складзе двух чалавек, Юрася Хадыкі і Галіны Сямдзянавы, быў выключаны намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч. Беларускі народны фронт цяпер падзелены на партыю БНФ і кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ. Пытанне нашай віктарыны: дзе быў першы з'езд Беларускага народнага фронту? Дасылайце, калі ласка, вашы адказы на нумар 391-22-24 і пазначайце вашы імёны.
Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving.
Апошні танец Мэры Джейнс ад Тома Петти і The Heartbreakers для нашага гостя Алесі Астроўскага, хаця ён прасіў «Камалёт». Добры вечар. Чаму вы так любіце гурт «Камалёт»?
Ну, ведаеце, цудоўны рамантычны настрой, вяртання нас у часы Вялікага княства Літовскага. Вось, ну, не ведаю, мне вельмі сугучна, як у маладосці я свет успрымаў. Ну, і ёсць вельмі просто неверагодныя рэчы. Ой, ой, леці саколе у пустое, у чыстое поле, так. Нават в Украіне мне узгадывалі эту песню, як адну просто цудоўна.
Скажыце, вось вы былі грамадскім рэдактарам гэтага тыдня на Радыё Свабода. Што вам падабалася на нашым сайце, ў нашым эфіры, і на што вы хацелі звярнуць увагу, што трэба скарэктаваць?
Ну, вы ведаеце, асноўнае, што мне не зусім спадабалася, што далёка не все перадачы, якія мы рыхтавалі з Алесем Уліцёнкам, яны з'явіліся в інтэрнэце. Я в асноўным зараз всю інфармацію...
Не, зараз вы гаворыце пра сябе, што не тое, што вы з Александрам Уліцёнкам абмяркоўвалі, не з'явілася в інтэрнэце. Але я кажу канкрэтна пра тое, што рабілі корэспандэнты.
Які вы маеце на увазі корэспандэнты? Я тады не...
Я ў вас пытаюся.
А, вогуле, так?
Так.
Корэспандэнты Радіо Свабода?
Так.
Мне здаецца, все нормально, звычайно.
Вы скажите, якая інфармацыя і якая праблематыка вас, як грамадскага рэдактара гэтага тыдня, найбольш зацікавіла?
Ну, вы ведаеце, што мне больш за ўсё цікавіць нашы праблемы, нашы беды беларускія. Ось, і вот все гэтыя пытанні, які ўзнікалі, асабліва самыя яскравыя, я капірую, нават захоўваю ў сваёй бібліятэцы.
А, скажыце, Алесь, вось, калі мы гаворым пра, вот, ну, паколькі вы былі грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, і вы сказалі пра праблемы, якія вас перадусім цікавілі і хвалявалі, што самае галоўнае і самае праблематычнае, на вашую думку, сучаснай Беларусі?
Ну, вы ведаеце, з аднаго боку, это немагчыма цярпець, таму што я не мазахіст, я не атрымліваю задавальнення ад непрыемных рэчаў, но з другога боку, адварочвацца і не фіксаваць это... так само немагчыма. Я маю на вазі, ну, нейкае просто злачынства цяперішняй улады супраць беларускага народа, супраць лепшых прадстаўнікоў беларускага народа. Вот, черговые акты такого своеобразного морального вандализма. Вот.
Ось ви про себе говорите, і коли я рихтувалася до этой гуторки, я прочитала, як ви самі цитуєте себе, що ви 27 років працюєте в умовах пресінгу, в умовах дискримінації, і ви лічите, що ви не один і такий білорус. Ну, вот, у чим ваша основна дискримінація?
Основная дискриминация, но вы ведаете, что не дают человеку просто реализоваться, не дают свободно дыхать. У человека есть потенциал певный. Вот. И в нормальных краинах завсёды рады створить умовы, чтобы человек мог реализоваться. А так доводится жить весь час под прессингом, под неким третированием. Вот. Под, в ситуациях, когда тебе просто не дают никакой ходы.
У вас 5 детей. Некие дети з тих, які вже більш-менш дорослі, вони ніяк виказують солідарність з вашими поглядами чи проявляють ніяк уже на цьому етапі громадянську позицію?
Ну, старшій дочці моїй 27 років, вона вже трошки розуміє ситуацію глибше. Чим більше досвід от, у дитяті, чим більше він дорослий становиться, тим більше ступені він поділяє. Как бы. Ну, не стільки поділяє мої погляди, підходи, скільки розуміє, що те, що батько їх робить, це слушно.
До 2004 года вы были сябром БНФ Адраджения и партии БНФ. И на передопошнем справоздачном выборчем сходе вы вылучались у якости альтернативного лидера Вінцуку Вячорку. Вот у теперешней ситуации, це вы подтримливаете керавництво Лявона Баршевского?
Ну, справа в том, что Лявон Баршевский в 99-м году отошел от справ фронта. И фактично я с ним только спорадично сутыкался. Вот весь этот час. Ну, в основном у его деятельности полицею, ну, и так далее, в связи с моими сябрами. Вот, тому мне вельми тяжко зараз отказать на питание. Я один могу сказать, что Левона я вельми поважаю. Вот, и мне сдается, что ему надзвичай тяжко там будет. Надзвичай тяжко. Там уже склалась своя, своеобразная такая бюрократия. Ось, мало пробивная, але вельми досвеченная. Ось, и...
На вашу думку, у партии, якая фактично есть конкретно визначеной поводле национально ориентованной политики и политики, скажите, чому сталося, что вы говорите про бюрократию в этой партии?
Ну, вы ведаете, бюрократизация завсёду назирается, она проявляется в той форме, коли изникает из мест, а наперед выставляется некая форма. Вот некая справоздача, некие планы, в основном пустые, аби заполнить час.
Вот, вы говорите вельми серьезные речи, якія дотичные партии, якая есть субъектом политической ситуации в Беларуси. Вы можете конкретно обґрунтовать ваши слова?
Ну, вы ведаете, мой особистый досвид, вот в 99-м годе, и как раз коли Левон Баршевский отходил от этой, от БНФа, и он все-таки створил ситуацию, когда меня брали старшинем пиаровской комиссии, комиссии по громадских связях. Так вот, за 2000 год я, например, сделал, приезжающий из Городни в Минск, 50 посиджений в этой комиссии. Собрал людей, аматоров этой справы, не профессионалов, а аматоров. Вот, 5-7 человек регулярно працевали. Мы робили шерох материалов, спробуючи, ну, запропоновать некую такую пропагандистскую альтернативу тому тиску пропаганды с боку режима, який имел место. Вот. Творили, как могли, але и думаю, что вельми неблаго. Ну, вельми неблаго. Вот. Но неводный материал не был реализован.
Але вы сказали, что 50 посиджений фактично вы провели,
ну,
так?
Ну, литерально, кожный выходный я, так сказать... ноги в руки и вперед еду в Минск.
Вот и вы сказали про то, что праца партии БНФ и руху Белорусского народного фронта, и она перешла в некие такие прагматичные речища, у прагматичные речища. Вот сегодня мы далее будем говорить с Валентином Голубевым про то, что комиссия, которая отказывая за партийную дисциплину в БНФ, выключила уже с шерога БНФ Юрася Губаревича. Ці, ви думаєте, що ось такі радикальні шляхи по виключенні і позбавленні від людей, які не відповідають партійним поводзінам, тому що вони там долучаються до іншого руху, вони можуть умацувати або заховати імідж такого уже у свій час ствердженого руху, як Білоруський народний фронт?
Ну, вы ведаете, я в фронте уже 4 годы не удельничаю, тому мне тяжко отказывать на это питание. Стратегичный отказ такой. Кто это робит, с какими метами это робит? Вот, подобные деяния. Ну, а, так сказать, я на этот конт ничего конкретно сказать не могу.
Я нагадаю, что нашим гостем Олесь Островский, он с городни, доктор медичних наук и профессор. И поэтому я тогда уже переключу говорку, потому что до питания у фронта мы вернемся прикладно хвилину праз 20. Скажите, чому вы, як медик, раптом вирішили займатися політикою? А не только вашей конкретной вот адукационной
ситуации вельми прозначности. Вы ведаете, есть речи в характере человека значно глубейшие, вот, чем профессийные некие обовязки. Ну, например, идя мужчина, а побач бачит два бандюгана причепляются до женщины с некими не совсем пристойными намерами. И у человека есть выбор. Альбо зробить выгляд, что ничего не бачит, и прости далей, альбо вмешаться в эту подею. Значит, другий вариант, он заховывает сумление, ну, а в первом варианте он заховывает здоровье, там, житье и так далее.
Это означает, что вы на улице можете уступиться за женщину?
Я вам потлумачу, это обовязок любого нормального мужчины. Так вот, проблема заключается в том, что в роли этой женщины, на которую нападают, разумеете, вот, с вельми недобрыми намерами, находится весь наш народ. Разумеете, есть люди, которые вот
отчувают... Вы вельми цікаво сказали. У этой роли нападать на женщину находится весь наш народ. Что вы маете на увазе?
Я намаю на увазе всю вот эту вот агрессию, которая зараз, ну, особливо опошние вот эти 14 годов в относинах белорусского народа назирается. В основном эта агрессия отбывается по информационных каналах. И проявляя себе, как я уже в интервью с Подару Литенко говорил, в нескольких стратегичных керунках деяния. Это шантаж белорусского народа и элиты махчимостью страты державы. А держава – это высшая каштовность белорусского народа после самого народа. Это по сутности геноцид, коли колькость жихаров населенства каждый год поменьшается на 50 тысяч. Переносится на 17 годов этого режима, який он протримается до 2011 года. Это амаль миллион. Миллион – это те личбы, которые уже одного порядка с двумя-тремя миллионами связаны с ведомыми именами Гитлера и Сталина в относинах до Беларуси. Это этноцид. Этноцид, коли выбивают, знищают самые святые каштовности белорусского народа, такие как мова, культура, историчная память, символы, которые робят белорусский народ одной целостной системой, одним целостным организмом. Вот. У вынику этого, разрываючи вот этой сувязи, народ перетворяется просто в громадскую массу аморфную, фактично в биомассу, вот, на якой вельми легко паразитовать. Это просто сукупность таких атомованных одинок, якие безвольные, якие бездопоможные. Вот, это уже узгаданная ситуация дискриминации белорусов на их властной земле. Это прихватизация той властности, якая повинна належить белорусскому народу и размеркована у вынику нормальной приватизации помеж белорусами.
Вот. Все, ну, что вы говорите, оно не тычется народа, как субъекта ситуации. Народу повинно належить. Народ повинен вырашать. Народ повинен и так далее. Несправедливость у дочинения до народу. Какая у этой ситуации роля народу?
Вы ведаете, что мы может, по-разному трошки разумеем питание народ. Народ – это не просто сукупность представников певной этничной группы, а это сукупность представников певной этничной группы, объединенные сувязями моцными, которые объединяют эту сукупность и перетворяют совсем меньшую якость, один и целостный организм. И еще есть одна рыса. У этого народа есть передовые представники, соправданная национальная элита, якая здольна вызначать керунки, якая здольна давать оценки, якая у народа находится на отповедной вышине, является авторитетом. Вось. Это как бы сам бы мозг нации и сумление нации.
Значит, вы все-таки допускаете, что народ может адаптовать и реагировать на такие думки, которые могут уплывать на развитие нации?
Это, несомненно, в нормальном стане так и отбывается. Коли народ не отбывается агрессии, коли его не знищают, топчут, разрывают, там, шизофренизуют, дебилизуют, инфантилизуют, это все разные керунки информационной агрессии. Вось. народ – это целостный организм, узначаленный своей элитой. И в таком сенсе он есть субъект, разумеете, потому что элита есть субъект. Вот, и она просто ретранслюет, народ успрымает и слухается свою элиту. Вот. А когда доведено до ситуации, что все растерушено, каждый сам по себе, який забыл уже свои ближайшие корни, ни я к себе не связываю ни с историей индивид, ни с усим народом, то это по сутности биомасса. Эта биомасса слухаться элиты не будет. Но с другого боку, это и не народ. Разумеете, в чем справа?
Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» громадский редактор нашего радио на этом тыдні Олесь Островский с Горині, доктор медичних наук, профессор. Я бы хотела задать вам питання, яке датичне якраз вашей адукации, связанной с тем, что вы все-таки медик. И вельми важное питання, якое обмерковывается у країнах Европы, и вырашается у країнах Европы по-разному, негде это дозволено, это питание эвтаназии. Зараз мы послухаем, а питание, зробленное у Менску, питание дотычилось того, как вы ставитесь до эвтаназии, и ваш комментар.
Если человек очень долго мучается, если он хочет умереть, и он просит об этом, мы не вправе его удерживать.
Если человек не в состоянии вылечиться, понимает свою беспомощность и беспомощность тех людей, которые над ним помогают, то уйти из жизни гуманно, но с другой стороны, кто его будет лишать жизни? Кто эту кнопочку? Ведь все-таки это убийство, это не комара убить.
Это как лечение. Это не палач, это врач. Это нормально. Если человек окончательно смертельно болен, если он хочет умереть, облегчить свои страдания, то это более чем реальное. Да, что-то стоит.
Если какой-то родственник уже умирает, то зачем он будет мучиться? Его родные должны понимать.
Вот такое питание, и я попрошу Олеся Островского прокомментовать.
Вы ведаете, я не буду отрознивать.
Как бы вы отказали на это питание тогда?
Я приблизно отказал бы докладно так же, только...
Докладно с тех, с кого вы пошли.
Только, да, только треба обставить эту всю ситуацию некими вельми серьезными питаниями. Это повинно быть решение некой солидной отказной комиссии, вот, якая докладно может сказать, что в ближайший час не знойдется никаких сродков, как человеку допомогчи. Ось, вылечиться и так далее.
Так вы за ці супраць евтаназії?
За, но при певних обставинах.
І друге опитання, яке ми провели у зв'язку з гэтай гутаркай з вами, яно тычыцца уже больш філізафічных питань. Калі ви смяротна хворы, які ви покинули заповед?
Хотела защищать свое творчество. Я рисую и пишу. Самое главное, что после меня останется, это мои книги, мои картины.
Никто, кроме вас, никогда вас не поймет. И ваше стремление к собственной душе – это главное.
Чтобы наш мир, наше громадство было пригожим, чтобы тут любили, кахали один другого, поважали, достойную зарплату получали.
Все, что есть, то и завещала.
Какие лучшие воспоминания, а именно фотографии, так как я занимаюсь фотографией. И надеюсь, что кому-нибудь они, может быть, помогут.
Нужно хорошо относиться к людям. Чем лучше вы будете относиться к людям, чем больше вы будете делиться с ними, тем больше вам вернется назад.
Сказал бы о патриотизме, чтобы любили свою страну, свою землю, были разумными, чтобы им жилось легче, чем нам.
Треба завсёды заставаться самим собой, бо заставаться собой – это соправдное мастерство. И по-другому, что не треба быть обаяковым до людей, до новокольного света.
Я нагадаю, что нашим гостем Олесь Островский, доктор медичных наук, профессор из Городни. Ваш комментар.
Ну, все думки вельми цікавые, только неприемно, что на русской мове они говорят люди. Мой бы заповед, хоча за все гучав так, что я пожидав бы своему народу вечного життя, як и вечного життя всему человечеству.
Я вертаюся до темы того, что вы маете 5 детей. Ваши дети, они у Беларуси живут?
Все у Беларуси.
Яны учатся где и какие специальности мают?
Старейшая уже закончила экономичный университет в Менску, працую экономистом в Менску. Другая закончила наш медицинский университет по специальности психотерапевт и працую под Лидой в великом психиатричном шпитале. Вот третья уже прошла медиум, юрист-экономист. Вот. Ну а двое детей еще садикового возраста.
Насколько яны толируют вашу политическую позицию? Те все-таки они думают, что варто вам было в вашей такой заниматься специальностью медичной?
Вы ведаете, что, ну, я уже говорил, что старейшие, чем больше старейшие дети, тем больше они сутыкаются с житем нашим реальным. Вот, тем больше ступени, как бы, сам бы не разумеет, что, ну, та ситуация, в которой мы находимся, в ней протягивать, как бы жить, находиться, ну, нельга, треба ее поправлять. Тем более, что это не фантазия. Значная частка свету, миллионы, сотни миллионов людей живут в значно лепших умовах, значно больше культурных, значно больше справедливых, на значно больше высоким экономичным узровне. Ось. И питание, а чому менавіто вот мы, белорусы, повинны мучиться, на его отказа нема. Не повинны мы мучиться. Мы повинны жить, как нормальные люди. Ось. Ну, а для того, как это было, кто-то повинен змагаться. Ну, и тут отрымливается, ну, ты не хочешь змагаться, ты не хочешь, ты. Ну, кто-то повинен, ну, значит, я буду змагаться.
Ось ви говорите, що нехто повинен змагатися. Як ви оцінюєте ось ці рухи молоді ви тепер, коли молоді люди фактично яни відмовляються або створюють ситуації, коли їх виганяють з університету і так далі. Ось яка їх перспектива? Ось яни сидять на окрестіна. Яни позбавляють собі от цього реального розвиття інтелектуального і так далі.
Ви ведаєте, в такій ступені, в якої яни губляють от можливість нормально вчитися і вчитися у себе, на батьківщині. Ось, в такій ступені вони заховують годність. Це, ви розумієте, це така річ, яка потім все життя буде дозволяти їм при всіх обставинах тримати голову випростованій. Ось, і... Ну, що скажеш? Ну, чудовна молодь, ну, молодці, ну, що зробиш? Ну, режим такий. Прийде час, ми все... все просуд, все это компенсуем, молодь будет выступать с ветками, вось, и все поставим на свои места. Я за то, и как, ведаете, в русской мове есть, может, это легче будет, есть месть и есть возмездие. В нашей мове это звучит как помста и как отплата. Вот, помста — это речь негативная, а отплата — надзвичай речь позитивная. Ось, і коли б отмінення, що залежало, я б просочив, ось, у будучій Білорусі, коли влада буде нормальна, щоб всі, кому належить, отримали відплату.
Покільки я вже згадала про те, що ви громадський редактор цього тижня на Радіо Свобода, тому скажіть, чого на Свободі не хапає, яких тем, яких удільників?
Ну, ведаете, это вельми тяжко, это вельми специфичный отказ. Мне здається, что вот якраз не копало тих темов, які я спробував узнять разом со сподаром Улетенком.
Я дякую гостям «Нашної свободи». Був Олесь Островський, доктор медичних наук, професор. Він був редактором нашого радіо на гэтым тыдні.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У Менску 22 години і 28 хвилин. Сьогодні у городі презентували історико-архітектурний енциклопедичний довідник «От коложи до фортов». Склали його городянські історики Ян Калялевич, Ігор Трусов і Андрей Чернякевич. Вони собрали дадзіни по усіх домах у зоні історичної забудови городу. У довідніку описані і ті доми, які вже зруйнувані. 600 артикулів про городянську архітектуру змістилися на 90 сторонках. Ось відгуки історика.
Юрий Гордєєв викладає у Краковському університеті, займається історією городні, у приватності 18-м століттям. Ви приїхали з Кракова і трапили на презентацію книжки «От колож до фортов».
Ну, я думаю, що у нас літератури монографічної словника доволі мало. І то, що тримаю в руках, це вельми важлива позиція, на мій погляд, тому що написав її, по-перше, Ігор Трусов, який вже більше, ніж 20 років займається історією городянської архітектури, так само Ян Калєрєвич. Я веду, що Ян Калєрєвич зібрав вельми багатий графічний архів. Ну, Андрій Шаленкевич, так само вельми захопляється архітектурою. Гартаю гэтыя сторонки, назви вуліц, дамы, некаторыя мы бачым дамы распісаны, наприклад, замковая 22, верхній замок, старий замок і так далі. І мені падаецца, що на падставі гэтай інформацыі можна далей праводзіць даследаванні. Так што такія публікацыі трэба толькі вітаць.
Гэта быў рэпартаж з горадні і зараз меркаванне Юрія Гардзеева.
Там, може, нема фотоздымков, але зато є некий зміст. Магчыма, гэта трошки компенсує відсутність графічної сторонки. Нема літературних ніяких моментів, але зато є доволі суха інформація, яку кожен використає так, як йому гэта спатрэбіцца. Гэта труд одразу трьох поколінь. Чоловіка, який живе городня амаль уже полстагоддзя, чалавек, які трэць стагоддзя пражыў, чалавек, які пражыў гародні трошкі менш, але любіць адносіць да гародні не менш, можна так сказаць, з павагай.
Сёння ў горадні прэзентавалі гісторыка-архітэктурна-энцыклапедычны даведнік «Ад калужы да фартоў» у эфіры «Радыё Свабода». Менскі час 22:30 у студыі Ольга Караткевіч. Яшчэ раз вітаю вас. Далей у нашай праграме доследы. Беларускія навукоўцы, геадэзісты пасля дакладных падлікаў прыйшлі да высновы, што беларускі цэнтр Еўропы знаходзіцца ў Полацку. Геаграфічныя цэнтры Еўропы ёсць у Латвіі, Літве, Чэхіі, Польшы, Украіне. Як робяцца такія высновы?
Мне нравится наша аккуратность, порядок, доброжелательность людей. Я думаю, что это атрибуты цивилизованного европейского общества.
Выключение Юрася Губаревича с партии БНФ набыло громадский розголос, и процессы у БНФ будет комментовать Валентин Голубев. Выники этапу теннисного турниру Кубку Дэвиса Беларусь-Швейцария 0-2 на кары Швейцарии. Облога белорусского интернету и при конце Франц Сиуко и урывок с оповести «Тыдень великой котки». Зараз новый микрофон Алене Струве. Новины.
Олимпийский огонь прибыл у аргентинскую столицу Буэнос-Айрес. Тысячи полициантов отшепили 13-километровый маршрут 6 олимпийских огню. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не будет брать удел у церемонии открытия олимпийских гульняв у Пекине. Былому президенту Франции Жаку Шираку уживленный кардиостимулятор. Поведомляется, что операция прошла поспехово. Ведомый имиджмейкер, британский политтехнолог Тимоти Белл заявил, что еще не подписал контракту на працу с Беларусью. Белл спадзяецца, што контракт будзе падпісаны на працягу найбліжэйшых 2 тыдняў. Китай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцый США ў дачыненні да Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз прагноз на заўтра 12 красавіка суботу. Верасця да 17 градусаў тепла, пад вечар ападкі. У Віцебску да 20 градусаў вышэй за нуль. У Гомелі 19 вышэй за нуль. У Горадні 17 тепла. У Магілёве Менску да 18. У эфіры «Начная свабода» ў Менску 22:33. 9 красавіка адбылося пасяджэнне камісіі партыйнага кантролю партыі БНФ. Першым на камісію, якая засідала ў складзе 2 чалавек, Юрася Хадыкі і Галіны Сямдзянавы, быў выключаны намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губаревіч. Сітуацыя вакол БНФ мы абмяркуем з Валянціным Голубевым. Валянцін, добрый вечар.
Прывітанне.
Як бы вы ахарактарызавалі тое, што адбываецца вакол партыі БНФ?
Ну, мне просто трошки смешновато, як ви розказуєте, що комісія, яка складається з Гаріна Сімдянова і Юрася Хадики, може кого-нибудь...
Я процитувала інформацію, яка зміщена на сайті газети «Наша Ніва».
Ну, це, наскільки я ведаю, від «Нашої Ніви» це інформація узята з сайта господаря Михалєвича, який сам так оцінив ту розмову, яка відбулася поміж Юрасем Хадыкай, Галіной Сімдзянавай і спадаром Губаревічам. Па статуту Беларускага народнага фронта выключыць можа толькі ці арганізацыя, у якой ён знаходзіцца, ці сваім, ці з'езд Беларускага народнага фронта, вышэйшыя органы, а камісія можа толькі вынесці пэўныя рэкамендацыі. Дарэчы, яна яшчэ зусім недаўна створаная і ні разу не прымала такога рашэння, не рэкамендавала яшчэ нікога выключыць. Мы не разглядалі на своїми, наприклад, таких пропонував.
Валентин, скажіть, сам факт того, що стараються дисциплінарні комісії у партії, яка завжди визначалася конкретним ідеологічним вот падыходам да сітуацыі ў Беларусі? Як гэта можна пракаментаваць гэта менавіта?
Ну, для мяне была нечакана сітуацыя і на апошнім з'ездзе Беларускага народнага фронта у паводзінах некаторых людзей. Я, на жаль, апошнія гады значна менш займаюся палітыкай, хоць я застаюся сябрам Беларускага народнага фронта і сябрам сойма Беларускага народнага фронта. І для мяне было цікава, што з'явіліся у партыі людзі, якія спрабуюць сядзець на двух крэслах і ў народным фронце, і яшчэ у пэўных палітычных структурах і спрабуючы выконваць у фронце тыя рашэнні, якія прымаюцца не ў партыі Беларускага народнага фронта. І тое, што калі ўзнікла такая сітуацыя, тое, што партыя хоча разабрацца, што адбываецца, і хоча паставіць сваіх сяброў у рамкі партыйнай этыкі і партыйнай дысцыпліны, я лічу гэта нормально, потому что у той час, когда мы створали Белорусский народный фронт, такой проблемы не існавало. Нечто привнести у осяроддзе одинодумцев могли звонку только спецслужбы. Ну а зараз, коллеги, это люди, которые называются сябрами народного фронта и спробуют порушать программу и статут, я думаю, что им треба по меньшей мере сказать, что так робить нельзя. Олег, это на початку.
З нагоды нашай гутаркі я сёння абвесціла віктарыну свабоды, і пытанне было наконт таго, дзе адбыўся ўстаноўчы сход Беларускага народнага фронту. І правільна адказаў Зміцер з Лідай, ягоныя апошнія лічбы тэлефона 5677. Гэта было ў Вільні. Скажыце, чым розніца выкананне статутных палажэнняў, якія былі ухваленыя ў Вільні, і якія цяпер?
А не, я не сказал бы, что у нас есть какая-нибудь розница у тем, что ставится задача по-иншему нечто выконывать. Я просто хочу звернуть увагу на то, что партия и клуб по интересах – это разные речи. У клубе по интересах можно, его можно приходить, не приходить, можно выказывать каждый день разную думку. А партия – это политическая структура, якая ставіць на мэце дасягнення палітычнай улады альбо хаця б дасягнення магчымасці ўдзельнічаць у ажыццяўленні гэтай палітычнай улады праз працу ў мясцовых саветах і ў парламенце дзяржавы. І таксама это права партыі на вылучэнне свайго кандыдата на выбары падчас выбараў кіраўніка дзяржавы, я маю на ўвазе прэзідэнцкія выбары. І людзі, якія ідуць у гэтую структуру, яны адзінадумцы, яны ведаюць, у іх ёсць адна ідэя, адна задача, і яны гэтую ідэю проста абавязаліся, уступаючы ў партыю, выконваць і працаваць на гэтую партыю. У тым выпадку, калі чалавека можа думка змяніцца, калі ён можа ці выйці з гэтай партыі, ці стварыць новую, але будучы ў партыі і выступаць па-за партыі супраць партыі ці рабіць нешта на шкоду партыі, я лічу, гэта неправільна, гэта для мяне гэта не маральна. І таму тое, што была створана вось такая спецыяльная камісія па этыцы, па партыйнай этыцы ў Беларускім народным фронце з такіх паважаных людзей, я лічу, гэта нармальна. Нормально, коли можно просто поговорить, подказать нечто людям и разобраться. Никто никого не выгоняет, просто идет размова, что давайте ж мы, коли разом, давайте родить все разом.
Я дякую. Гостем «Ночной свободы» был Валентин Голубев, и он сябра сойму партии Белорусского народного фронта, и он прокомментовал ситуацию, якая обмерковывается в сродках массовой информации про то, что комиссия по воле партийной дисциплины выключает сябраў партыі, якія далучаюцца да іншых рухаў. У дадзеным выпадку гаворка была пра Юрася Губарэвіча, ён далучыўся да руху за свабоду.
Доследы свабоды.
Навукоўцы прадпрыемства «Бела эра космагеадезія» пад кіраўніцтвам Барыса Фурмана прыйшлі да высновы: цэнтр Еўропы размешчаны ў Полацку. У шмат якіх краінах ва Ўкраіне, Расіі, Славаччыні, Чэхіі, Польшчы, Вугорчыні існуюць свае цэнтры Еўропы і мерыдыяны. Прэтэнзія на факт цэнтра Еўропы замацаваная нават у заканадаўствах некаторых краінаў. Тэму даследаваў Ігар Карней.
Памятны знак, які сімвалізуе цэнтр Еўропы, у Беларусі ўжо ёсць. У 2002 годзе спецыялісты прадпрыемства «Белаэракосмасгеадезія» стварылі кампутарную праграму, з дапамогай якой можна вылічыць, дзе знаходзіцца цэнтр Еўропы. 6 год таму навукоўцы прыйшлі да высновы, што цэнтр нашай часткі свету знаходзіцца ў возеры Шо на мяжы Глыбоцкага, Ушацкага і Докшыцкага раёнаў Віцебскай вобласці. Уладзімір Шаўчэнка, дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмасгеадезія», супрацоўнікі якога адкрылі новы цэнтр Еўропы ў 2008-м, патлумачыў: спецыялісты толькі ўдакладнілі ранейшыя разлікі. Але ці можна на падставе вынікаў новага даследавання казаць, што возера Шо ўжо ніякі не цэнтр Еўропы?
В принципе, да, это уточнение с помощью новых программ и методик. Там небольшая разница получается.
Празаік, драматург, літаратуразнаўца Пятро Васюченка, які нарадзіўся ў Полацку, кажа:
тое, што Полацк з'яўляецца цэнтрам Беларусі, думка дастаткова старая. Адным з першых, хто казаў пра цэнтрызм Полацка, быў Вацлаў Ластоўскі. Яму ж належыць і крыху спекулятыўная крыўская тэорыя, дзеля якой ён лічыў, што крыўская цывілізацыя ёсць больш старажытная, чым егіпецкая, грэцкая. Як у шэрагу выпадкаў тэорыя бегла наперадзе фактаў, а факты бягуць следам за тэорыяй і пацвярджаюць яе. Гістарычны цэнтр Еўропы пацвярджаецца геаграфічна наяўнасцю яго Полацку. Ёсць такі магнетызм, які вызначае, быць цэнтру ці не быць. Магнетызм пункта, вакол якога збіраецца купка людзей, ствараюць некаселішчы. Не выпадкова ж гэта бывае.
Дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмасгеадезія» Уладзімір Шаўчэнка на гэта адказвае:
в прежние времена люди руководствовались не столько знаниями, сколько то, что им природа подсказывала. Выбирали места стоянок своих, строили свои жилища. Не просто абы где и как. Так что можно предположить, как фантазия в голову.
На беразе Шо мають летішчы многія вядомыя ў Беларусі людзі. Галоўны рэжысэр Купалаўскага тэатра, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі, кажа, што заўсёды было прыемна перад сваімі гасцямі пахваліцца, што жывеш у цэнтры Еўропы. Цяпер, кажа Раеўскі, такой магчымасці не будзе.
Троху такая разгубленасць будзе, на першы погляд, а потым наш жа народ, ментальнасць яго, я некалі сказаў для сябе, характарызаваў гэта так: апаэтызіраванае рабства. Дай Бог каждому народу иметь вот такую характеристику.
Уладзімір Шаўчэнка кажа, што, калі быць дакладным, кропка цэнтру Еўропы трапляе не на горад Полацк, а знаходзіцца блізка ад яго. Аднак улады Полацку вырашылі ўсталяваць памятны знак у скверы на праспекце Маркса паміж гатэлем «Дзвіна» і галоўным паштамтам 31 траўня, у дзень горада. Цяпер полацкі гарвыканкам рыхтуе рашэнне, каб надаць цэнтру Еўропы адмысловы статус. Ранейшы цэнтр у глыбінях Шо ніякага статусу не меў. Спадар Шаўчэнка кажа, што нельга з дакладнасцю да сантыметра вызначыць не толькі цэнтр кантыненту, але і дзяржавы. Рэальны маштаб не стасуецца з мапай, якая перадае яго толькі ўмоўна. Разглядаць такія цэнтры перадусім трэба як рэкламу мясцовасці. Пра свае дакладныя геаграфічныя цэнтры Еўропы задавальненнем расказваюць турыстам у Літве, Латвіі, Польшчы, Украіне, Расіі. Польшча заяўляе, што сапраўдны цэнтр пад Кракавам. Славаччына яшчэ ў мінулым стагоддзі назвала цэнтрам Еўропы гару Крагуля ў раёне Крэмніца. Чэхі маюць свой цэнтр у Татрах, вугорцы – у Карпатах. А на тэрыторыі Расіі адразу дзве вёскі – у Смаленскай і Калінінградскай абласцях маюць аднолькавы статус «Цэнтр Еўропы».
І ў працяг тэмы, якую развіваў Ігар Карней, нашае пытанне: у чым Рэспубліка Беларусь адпавядае і не адпавядае панятку «Цэнтр Еўропы»? А пытанне ў Мінску.
Географічны цэнтр Еўропы. Мінск можа быць, вот так, як я сталіцу віжу. А ўсё астальное не адпавядае. Много всяких тут культурных, эканамічных і псіхалагічных праблем.
Отповедаю. Мне нравится наша аккуратность, порядок, доброжелательность людей. Я думаю, что это атрибуты цивилизованного европейского общества.
По карте, да. А так, жизнь такая, что как бы не совсем получается.
Не вельми отповедаю. Люди иншие, потому что не горшие, не лепшие, а лишь просто иншие люди.
Беларусь является географичным центром Европы. Колеси мы на географии вылечивали, что кропкой географичного центра, напевно, столбцы заявляются. Веру в это.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Привітання. Наша Ніва розпочала цикл гуторок з політиками. Перше на питання газети відказував керівник об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. Він повідомив про можливий бойкот виборів у Палату представників, які повинні відбутися восінню. «Ми повинні покинути за собою право на останньому етапі зняти усіх своїх кандидатів. Я сам удільничав у бойкоті і ведаю, що зусім немногі усприймають його як тяжкую працю». Реакція навідувальників сайту. Ну, не сказав же Лукашенко, ти порушаєш такий і такий закон, таку і таку декларацію, такий пункт Конституції, не прийняв посаду. Герой. І тут без Лукашенки нікуди. Ця пісня хороша, починай спочатку. Як грантодавці скажуть, так грантосмоки і будуть робити. Праця у їх така, політбізнес. А де заяви, що наша Ніва отримала заказ піарить Лебедьку? У суполці живого журналу «Мінськбай» Геша Бай повідомляє, у не самому маленькому городі М Мінської області об'явили суботники. По одним щомісяць – 4 місяці. Мається комерційне підприємство з місячним фондом заробітної плати 300 мільйонів. Треба зняти гроші у городський бюджет. Такі суботники не мають на меті виход людей з метелками на вулиці, як у Мінську. Тут усе простей. Компанія повинна перелічить зарплату роботників за один працівний день на рахунок виконкому. Таким чином, 300 мільйонів ділим на нехай 20 працівних днів, плюс нехай 30% податків і помножаємо на 4. 78 мільйонів у городський бюджет. Ось гэта круто, гэта за беларуску. Нагадаем, што Урад Беларусі рекомендаваў правесці суботнік 19 красавіка. Вот гукі. Летась у восень уже быў суботнік, і на адным заводзе хадзілі з ведамасцей. Тыпу, згодны, каб пералічылі з маёй зарплаты ў фонд суботніка такую-то суму. На гэтым суботнік на прадпрыемстве палічылі скончаным. У Салігорску так уже нібыта ад восені штомесяц по суботніку ладзяць. Ды яшчэ і добраахвотныя ахвяраванні з прадпрыемстваў і камерцыйных кампаній на рахунак выканкаму. У нашым універы таксама суботнік быў. Як сказаў куратар, яўка строга абавязковая. Я вырашыў не пайсці, бо вялікай ахвоты не было. Вынік. Мне аб'явілі вымову за парушэнне дысцыпліны і ўнутранага распарадку універсітэту. На гэтым начная аблога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падберэцкі. Да сустрэчы.
А я нагадаю наш адрес у інтернеті www.swoboda.org. Зараз спартовая тема. Сёння ў Мінску зноў стартаваў Кубак Дэвіса. Для тэнісістаў гэта надзвычайны турнір, яго называюць неафіцыйным камандным чэмпіянатам свету. Так павялося. На аўтарытэт каманды, пераможцы, якая найлепшая ў свеце, ніхто не спакушаецца. Расказывала Владзімір Глот.
У Мінск прыехала каманда Швейцарыі і адразу дзве сенсацыі. У гасцей адсутнічае першая ракетка свету Роджер Федерер. У беларусаў на корт сёння не выйшаў Владзімір Валачкоў. Колькі гадоў беларусы ўдзельнічаюць у Кубку Дэвіса, столькі іх прадстаўляюць Максім Мірны і Владзімір Валачкоў. Валачкоў 7 красавіка адзначыў сваё 30-годдзе. Сёння замест яго на корт выйшаў 18-гадовы Валодзя Ігнацік. Для яго ўдзелу ў турніры такога высокага рангу дэбют і адразу даводзіцца згуляць з 30-й ракеткай усесветнага рэйтынгу Станісласам Ваўрынкам. Хлопец старанна рыхтаваўся да гульні, і таму размаўляць са мной напярэдадні пагадзілася ягоная маці Сняжана. Яна для яго як другі трэнер.
Я з 5 лет с ним, і до сих пор я с ним і в акадэміях, і на турнірах. Мнение иностранных спецыялістаў таково, што должен быць рядом блізкі чалавек. Ну што можна гаварыць такія мінуты? Клас 30-й в рэйтынгу і 600-й. Есть же разница, наверное. Юніор, які только начинает, человек, уже поевший этого хлеба.
Теннисисты Беларуси, звычайно, перемагаюць у Мінску и часто проиграют за мяжой. Синтетичное покрытие мінских кортов самое худкое у свете. Спеціалісты кажуць, што да такога пакрыцця супернікам вельмі цяжка прызвычаецца. Гэтым разам каманда будзе гуляць на новым пакрыцці. Справа ў тым, што Міжнародная федэрацыя тэнісу прыпыніла сертыфікацыю пакрыццяў. Магчыма, пераход на новае пакрыццё перашкодзіў Максіму Мірнаму. Ён не здолеў узяць хаця б адзін сет у сустрэчы з Стэфанам Балі, а затым на корт выйшлі Владзімір Ігнацік і Станіслас Ваўрынка, перамог швейцарец. Але Валодзя змагаўся з усіх сілаў і нават перамог у першым сеце. Таму маці Валодзі не была ў роспачы.
Это шаг вперёд, в любом случае.
Паведамленне падрыхтаваў Уладзімір Глот. На гэтым завяршаюцца жывыя эфіры «Начной свабоды» на гэтым тыдні. Для вас працавалі рэдактар у Менску Айгор Майорчык, у празе прадусары Алексей Знаткевіч і Васлаў Клосберг. Мы пакідаем вас «Начной чытанкай» на гэтым тыдні, у ёй Франц Сюко. Я, Вольга Караткевіч, развітуюся, жадаю ўсяго найлепшага, прыемных вам выходных і не губляйце свабоды.
Дом адпачынку, месца працы, Людміла Гарнак, Люші. Яна ўключыла тэлевізор, не чакаючы, калі з'явіцца карцінка, навошта праграма пра жывёл на канале адзінае, што яна глядзіць апошнім часам, пайшла ў кухню па гарбату. Падсела да стала, на якім з раніцы грувасцілася горка прыдбанага для заўтрашняй выправы з зялёнкам да ракі харчу, адхлюбнула з кубка раз, другі, затым зашмаргнула фіранку, пайшла зноў у пакой. Левіца Тора ляжала ў зарасніку побач з дрэвамі, высочвала здабычу. Патым, як напружылася яе істота, ды па шчыльна сціснутай пашчы драпежніцы было бачна, што хвіля на пачатку атакі зусім блізка. Гэтым разам ахвярою мусіла стаць цяля, матка якога аднарогая буйваліха ва ўчорашняй серыі ў смерць забіла рогам аднаго з дзіцянят Торы, калі тая адлучылася да вады, а зараз сама выправілася ў спадзеве спатоліць смагу да бліжэйшага ручая, пакінуўшы цяля сярод кустоўя. Гэтыя перадачы пра жывёл. Яна прызвычаілася глядзець іх не так даўно, з паўгода таму, і з таго часу не прапускае ніводнай серыі. Глядзець у ранні, у дзень, увечары, абы вольная хвіліна. Глядзець такім утрапеннем, што здаецца неўзабаве сама, наглядзеўшы ўсяго таго шчадроцця, абрасце поўсцю ды ператворацца ў зверы, а то глядзіш і рыкне па-львінаму. Але асабліва даспадобы і тыя перадачы, дзе на паляванне выходзяць не звяры, а людзі. Чаму? Было проста адказаць, хто ж ведае. Так адказаць, значыць пакрывіць душою, як крывіць тыя, што ў пашанотным ужо нават узросце, шукаючы дурняў, даводзіць іншым быццам не разумеюць вытокаў уласных учынкаў. Усе ўсё ведаюць, усе ўсё разумеюць. Іншая рэч, ці гэтак тыя вытокі прывабныя, каб жадаць дзяліцца веданнем пра іх з іншымі. Так і з гэтымі праграмамі пра паляванне. Бо яна ж не проста іх глядзіць, і на імі бесперабольшне жыве. Яна глядзіць, як знешне сімпатычны чалавек з выкшталцонымі манерамі дэманструе з экрана без ніякіх пакутаў сумлення галаву забітай хвіліны таму прыгажунь антылопы або аленя, і яе ўласныя пакуты з нагоды колішч учыненага ёю здаюцца ёй на тле ўсяго таго, калі не марнымі, то дакладнымі зэрнымі. Яна слухае прыемны, наліты абертонамі горнару ад перамогі над безабаронною жывёлінай дзе-небудзь у Кеніі ці ў Замбіі, прывабны голас паляўнічага і міжвольна адчувае сябе часткаю пераможнай сілы. Яна глядзіць на пераможцу і бачыць у ім сябе. Яна нібыта бачыць сябе вачыма старонняга чалавека, і што вельмі важна, той чалавек не асуджае яе, і рашучасць выканаць сваю ролю да канца, паставіць апошнюю кропку ў ўлас на гісторыі помніць яе. Нават калі на кшталт тых птушанят пярэстыя казаркі, што рызыкуючы жыццём скачуцца скалы следам за бацькамі, давядзецца рынуцца стоць галавою ў самы небяспечны вір. Тым часам Тора ўжо паспела паваліць цяля, надол ды ўпіцца зубамі ў шыю няшчаснага, спадзеве як хутчэй здушыць. Буйваліха кінулася на прасткі паў зараснік на ягонае адчайнае мычанне, і вось ужо дзве маткі сышліся ў жорсткім, як бывае, калі на кон пастаўлена само жыццё паядынку. Цяля ўзбрыкнула, узбадзёраная падмогу адскочыла ў бок, і праз хвіліну яны ўдваіх з буйваліхай зніклі па-за хмызам. Львіца праводзіла іх вачыма, і помслівы пагляд яе рабіўся штохвілі менш рашучым, і ўрэшце зусім змізарнеў, прынаджаны з'яўленнем на даглядзе нейкай іншай, мабыць, больш лёгкай здабычы. Яна адвяла пагляд ад экрана, зноў зірнула на вакно, за якім чарнеўся шыхтам дрэва бераг ракі. Вось там якраз, дзе рака робіць паварот, і знаходзіцца самае прыдатнае, калі даваць веры тутэйшым мужыкам, месца для рыбалкі. Праўда, абрыў там не надта высокі, усяго метраў з пяць. Не тое, што на пляцы ля млыны, якія надасюль памятае і будуць памятаць, напэўна, да скону, а ўсё ж. Ён сам, зялёнка, прапанаваў ёй заўчора выправу на прыроду напрыканцы ягонага тэрміну лячэння. Яна, вядома, згадзілася. Не адразу, памулілася крыху дзеля прыліку, але згадзілася. І па тым, як загарэліся ягоныя вочы, яна зразумела, што для яго яе згода вельмі важная. Гэта яе насцярожыла, ці не вядзе і ён якуюсь гульню. ад гэтых пенітэнцыярыстаў, адстаўнікоў, чаго заўгодна можна чакаць, ці не вызнаў ён выпадкам, хто яна, і ці не ладуе якую-небудзь пастку. Што, калі злаўчыўся такі пашнарыць учора ў кішэнях? Ды ў любым выпадку пікнічок адбудзецца. Яна добра ведае мясцовасць і прапануе пайсці да ракі, туды, дзе самы высокі стромы бераг і наўкола шмат віроў. Яны раскладуць вогнішча, і пакуль ён будзе вудзіць з абрыва рыбу і назоймецца прыгатаваннем перакусу. Затым пакліча яго есці, але ён, захоплены ўдалым клёвам, нават яе не пачуе. Тады яна падыдзе да яго, каб паклікаць зблізку. Крок, другі, трэці, вось ён усё бліжэй, бліжэй. Ён будзе стаяць да яе спінаю і сутрапеннем маладзёна, што ўпершыню выйшаў на ловы каханкі, глядзець, як гайдаецца на вадзе паплавок. Ён будзе такі кранальны ў сваёй зачараванасці хараством хвіліны для чакання ўзнагароды за цярплівасць, што ёй захочацца да яго датыкнуцца. І на падыдзе і датыкнецца. Лёгка-лёгенька. Так лёгенька, што ён і зразумець нічога не паспее. Яны будуць стаяць так блізка адно ад аднаго, што яна будзе чуць ягонае дыханне, бачыць, як пульсуе жылка на ягонай голай патыліцы. І калі што пойдзе не так, як след, яна тут жа выправіць аблуду. Яна датыкнецца да яго. І вецер, адзіны сведка доўгачаканай дзеі, падхопіць ягоны крык і разнясе рэхам па бязлюдным наваколлі, як колісь разнёс ейны па ваколіцах млына.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрага дня, шаноўныя. Сёння мы завершым нашы анарысы творчасці Змітра Бартосіка. Працуючы ад 94 года ў нашай ніве, Змітр Бартосік яшчэ пачаў займацца, гэтак кажучы, і даследчай дзейнасцю. Выязджаючы ў розныя канцы Беларушчыны, ён вынаходзіў розныя цікавыя месцы, звязаныя так ці інакш з буйнымі імёнамі славутых прадстаўнікоў нашага краю ад самых старадаўніх часоў. Тады ж літаральна захварэў наш аўтар Вільней. У 2003 годзе выйшла і першая ягоная ўласная кніга «Чорны пісталет». З гэтай нагоды і зноў разам з Владзімірам Арловым, што таксама выдаў новую кнігу, яны праехалі вялікім турнэ па ўсёй Беларусі. Людзі сцвярджаюць, што на мапе краіны ледзь не засталося месца, дзе не ступала б нага Змітра Бартосіка. А ляжыць, ляжыць недзе ў шуфлядзе, як кажуць, ужо і другая кніга. Якраз па забытых адрэсах слынных асобаў бацькаўшчыны падрыхтаванай, ужо гучаўшы на нашых хвалях у аўтарскіх праграмах. Цікава тое, што з 92 году пачуць песні Змітра Бартосіка можна было толькі на ягоных выступах, на спатканнях ды на выпадковых аматарскіх запісах з тых жа канцэртаў. Толькі ў 96 годзе была спроба прафесійнага запісу некалькіх песень, ды ізноў аўтара цягнула ў нейкі іншы творчы бок далей ад душных студый. Толькі рэаліі жыцця ды настойлівасць сяброў усё ж узялі ў сваё. Ледзь не пад прымусам у 2007 годзе Бартосік запісаў ды выдаў свой першы альбом пад назвай «Гондураскі серыял». У ім сабраныя песні, напісаныя з 93-го году. З'едлівыя паэтычна-публіцыстычныя памфлеты і кранальныя прысвячэнні. Але ў большасці сваёй матэрыял даволі рэзкі. Як у 92-м, нібы адчуўшы смакам, але адразу па выхадзе першага альбому, Бартосік засеў за другі. Тут ужо давялося працаваць не ў адзіноце, а з акампанементам. І зноў альбом быў запісаны досыць хутка, ды вельмі якасна. Амаль цалкам ён прысвечаны Вільні, што прарасла ў сэрцы паэта, пэўна, што назаўжды. Завецца ён «Дарога на Вільню», як кажа сам аўтар, тут сабраныя песні з 92 па 2002. 10 песень за 10 год. А ў планах ужо трэці альбом.
Ёсць мая ідэя зрабіць расійскі альбом. Выбраць песні з расійскай культуры, найбольш блізкія сённяшняй беларускай сітуацыі і тэматыцы, Высоцкі, Акуджава, крыху Вертінскі, і зрабіць гэта ўсё па-беларуску. Мне здаецца, гэта будзе вельмі цікава. А пераклады зрабіў Рыгор Барадулін. Вось зараз я над гэтым працую. Ну, калі будзе ўсё вельмі добра, то напрыканцы гэтага году ён будзе.
Цікава. Будзем чакаць, тым больш, што перакладзеныя некалькі песень у Владзіміра Высоцкага Змітр Бартосік ужо спявае па сваіх канцэртах. Творчасць ягона бесспрэчна сугучная тэмам і гучанню Высоцкага і Галіча. Пэўна, неўзабаве кагосьці з маладых мы таксама пачнем параўноўваць з творчасцю Змітра Бартосіка.
Калі ты адчуў
хто стаміўся да рэшты і страчаны сэнс прагавораных слоў. І не п'яняць улюбёныя вершы, і не радуе п'янкое віно. Значыцца, прыяцель, заводзь рухавік, хай снег і залева шляхі все размылі з гэтага краю без выходнай тугі любая дорога.